Глава 21. С того часа, как Пашенцев принял батальон, еще ни минуты он не был на свободе. И обедать сел не потому, что ощущал голод, просто бывший ординарец майора Гривы принес на командный пункт хлеб и котелок с дымящейся кашей и поставил все это перед капитаном. Но и обедая, Пашенцев то и дело оборачивался и спрашивал, не восстановлена ли связь с третьей ротой. Он даже подозвал старшину-связиста и послал его самого на линию. Но чаще всего Пашенцев смотрел на близорукого сутуловатого лейтенанта, бывшего сельского учителя естествознания, который старательно вписывал в лежащие перед ним красноармейские книжки одну и ту же фразу из трех слов. «Погиб смертью храбрых». Потом крестом перечеркивал фотографии, ставил число, месяц и свою фамилию внизу. Смотрел Пашенцев с нетерпением и, наконец, не дождавшись, пока тот закончит, строго спросил. — Много еще? — С десяток. — Поторопитесь, лейтенант, есть важное задание. — Хорошо, хорошо, совсем не по-военному. А так как сотни раз, наверное, отвечал своему директору школы, выслушивая поручение, совсем не по-военному, — ответил близорукий лейтенант. Понимающе кивнул и опять, склонившись. Очки так не нашел тогда. Принялся вписывать всю ту же фразу в красноармейские книжки, теперь будто проворнее, но на самом деле, как и прежде, с тем же фанатическим старанием выводя буквы «Смертью храбрых». Кому нужна эта каллиграфия? Но Пашенцев не мог сердиться на этого человека, которому прикажи сейчас пойти и убить Гитлера, и он встанет и пойдет, хотя до Берлина тысячи верст. Пойдет, не спросив дороги, не посоветовавшись, как лучше выполнить задание, и можно ли выполнить вообще, или оно совершенно бессмысленное и невыполнимое. Пойдет, потому что поверит. Так надо, раз приказывает старшее начальство. Подумал Пашенцев об этом, не осуждая, а удивляясь. То, что случилось час назад, дало ему повод так подумать. Капитан улыбнулся, вспомнив, как час назад этот близорукий, сутловатый лейтенант водил в атаку бойцов резервной группы. А случилось вот что. К стадиону, где стояла противотанковая батарея, прорвались немецкие автоматчики. Они обстреляли артиллеристов и, рассредоточившись, стали заходить в тыл первой роте. Пашенцев приказал лейтенанту поднять только что сформированную из тыловиков подвижную резервную группу, незаметно провести ее в тени испы плетней к стадиону и атаковать противника. Лейтенант выполнил задание, немцы были отбиты и даже захвачен пленный, раненый унтер-офицер, которого лейтенант сам принес на спине в окопы на командный пункт. Но притащил он уже мертвого немца, потом обливал водой, чтобы привести в сознание и допросить. Унтер лежал как раз на том месте, где теперь сидел лейтенант и делал записи в красноармейские книжки. На гимнастерке, обтягивающей худую сутулую спину лейтенанта, виднелись расплывшиеся черные пятна, уже успевшие подсохнуть чужой крови. Связи с третьей ротой все еще не было. И Пашенцев заметным раздражением отодвинул котелок, уже опороженный, бросил в него ложку и хмурясь подошел к связисту. Не отвечает? Нет. Теперь ему одинаково были видны и согнутая спина связиста, который то и дело уже безнадежным тоном выкрикивал в трубку позывные, и сутулая спина лейтенанта, который либо солгал, что у него осталось всего с десяток красноармейских книжек, либо просто затягивал работу. И связист, и лейтенант Хоба вызывали досаду, и капитан, чтобы сохранить спокойствие, прислонился к брустверу и принялся в бинокль разглядывать вражеские позиции. Не за гречишным полем, не на лесной опушке, откуда уже трижды выползал черный танковый ромб, не было видно противника. Именно этим затишьем Пашенцев хотел воспользоваться, чтобы успеть сделать кое-какие приготовления к отражению новой атаки. Особенно беспокоила третья рота. Его рота, где не осталось в живых ни одного офицера. А младший сержант Фролов, хотя и расторопный, хотя и есть в нем командирское чутье, но все же он только младший сержант, и в бою может не все учесть и растеряться. Пашенцев не знал, что в траншею вернулся лейтенант Володин, и сейчас как раз в тот самый момент осматривает позиции, что вопрос с третьей роты уже решен, и надо думать о другом. Он опять в который раз в эти полчаса принялся мысленно перебирать фамилии офицеров батальона, кого можно было направить в третью. Близорукий, сутуловатый лейтенант казался самой подходящей кандидатурой. С ним капитан хотел поговорить. И потому снова взглянул на согбенную спину лейтенанта, на расплывшиеся пятна крови по гимнастерке и подумал: странный человек. Странным казалось и то, как лейтенант, не пригибаясь под пулями и осколками, повел бойцов в атаку. Только он панически бежал по огородам, спасаясь от вражеского танка. И бесстрашный, потому что он совершенно спокойно, будто сделал обычное дело, докладывал о своей удавшейся атаке, и трусость, потому что с тем же спокойствием и без смущения, будто в этом действительно не было ничего предосудительного, говорил о паническом бегстве. Он больше испугался, когда вдруг обнаружил, что унтер мертв. Пашенцев вспомнил, какой виноватый растерянный и испуганный вид был в ту секунду лейтенанта. Службист, исполнитель чужой воли и нисколько самостоятельности. Впрочем, какая тут к черту самостоятельность? Все мы только исполнители чужой воли. Всем нам с детства, со школьной скамьи преподносили только готовые, завернутые в пергаменты истины, и не научили думать. Может быть, эта война научит размышлять. Однако, как ни старался Пашенцев хотя бы перед самим собой оправдать поступки лейтенанта, именно безинициативность бывшего сельского учителя больше всего и настораживала Пашенцева. Он был уверен, что если б майор Грива приказал подбить танк, лейтенант не пустился бы в паническое бегство, а с поднятой в руке гранатой ринулся на вражескую железную махину. Граната, кстати, висела у него на поясе, не задумываясь над тем, что может погибнуть, а помню только одно, что нужно выполнить приказ. Пашенцев был почти уверен, что это так, и мысленно прикидывал, насколько это хорошо и насколько плохо. Инициатива придет, ничего, и думать научится, когда своя вошь укусит. Он все еще смотрел на сгорбленную спину лейтенанта и расплывшиеся пятна на гимнастерке, но взгляд был спокоен, и мысли текли ровно, потому что то, что тревожило его все эти последние полчаса, теперь объяснилось одной фразой: научится, когда своя вошь укусит. Он еще подумал, что близорукий лейтенант, переписавший сотни бумаг в штабе, сам, наверное, рвется на строевую должность, потому что, как полагал Пашенцев, каждый офицер мечтает об этом. Сам, наверное, рвался и сейчас должен обрадоваться своему назначению. Впрочем, это мы сейчас увидим. Но увидеть не удалось. На командный пункт пришел Фролов. Еще издали к Пашенцеву слышал бас младшего сержанта: «Капитан, здесь!» И Пашенцев сразу узнал этот голос. «Зачем пришел, Фролов?» «За патронами, товарищ капитан. А люди? Рота?» «Там лейтенант Володин», — возразил младший сержант, для которого это давно уж не было новостью. «Володин?» «Да, не ранен, не контужен, говорит, только угорел под танком. Он же принял роту?» «Да. Сколько человек в роте?» 62. Пулеметов?» 2 разбиты, остальные все целы». «Хорошо, Фролов. Идите, получайте патроны». Пашенцеву хотелось поподробнее расспросить о Володине, но он сдержался. Он всегда считал Володина смелым командиром и теперь был доволен, что не ошибся в человеке. Немцы все еще не стреляли, все еще длилось затишье между атаками, и Пашенцев решил, что успеет сам сходить в расположение третьей роты, посмотрит позиции, поговорит с Володиным и пожмет ему руку. Когда близорукий сутуловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, подошел и доложил, что работу закончил и готов выслушать новое задание, Пашенцев взглянул ему в глаза и негромко проговорил: «Заданий пока не будет. Тогда разрешите, я схожу к своим». Лейтенант назвал своими тех самых бойцов из резервной подвижной группы, которых водил в атаку. Они на запасной траншеи. Помните, что тянется от стадиона к низам огородов? Это как раз на стыке рот. Ее завалило, так я приказал расчистить ее. Уже смущенно докончил лейтенант. Идите. Только когда сутулая спина лейтенанта скрылась за поворотом хода сообщения, Пашинцев подумал, а ведь это инициатива, и улыбнулся этой запоздало пришедшей мысли. Все пока складывалось для него хорошо, и то, что Володин вернулся в роту, хороший признак. В этом, конечно, сказалось его, капитана Пашинцева, воспитание, и то, что он, так же, как и в Володине, не ошибся в близоруком сутуловатом лейтенанте, что лейтенант оказался гораздо лучше, чем о нем думал Пашинцев, и выигранный первый бой, когда он еще командовал ротой, и этот второй тоже выигранный, когда он уж принял батальон, и уверенность в том, что будут отбиты следующие, еще следующие атаки, потому что есть патроны, есть пулеметы, и солдаты обозлены и решительны. Но главное, что приятно волновало капитана, недавний приезд члена военного совета фронта в Соломке. Конечно, Пашинцев был далек от мысли, что генерал приезжал в село только за тем, чтобы поздравить его с наградой, но именно это радовало и поднимало настроение. Значит, заметили. Значит, удастся, наконец, восстановить свое доброе имя командира, заодно и звание полковника, и, может быть, снова получить полк. Хотя он, как ему казалось, давно примирился со своей участью, но в душе всегда теплилась надежда на лучший исход. И вот теперь выпадал случай одним разом смыть, стряхнуть себя совершенно незаслуженное, как он считал, грязное пятно. Все, что он с этой минуты делал, он делал с особым вдохновением и надеждой, но внешне по-прежнему оставался спокойным, холодно спокойным. И никто, даже Табола, когда они встретились на командном пункте артиллерийского полка возле развалин двухэтажной кирпичной школы, не заметил ни в жестах, ни в лице капитана ни тени волнения. Подполковник Табола, между тем, тоже думал о недавней встрече с членом военного совета фронта. Его не удивляло, что генерал так рискованно приехал сюда, на передний край, едва лишь затихла артиллерийская канонада. За войну приходилось видеть разных генералов, и таких, которые относили свои командные пункты за 7 верст от окопов, и таких, которые в стрелковой ячейке рядом с солдатом чувствовали себя так же отлично, как в блиндаже под накатами бревен. Ничего необычного не было и в том, что генерал лично хотел увидеть Пашинцева. Увидел, пожал руку и сказал, что представит к награде, что капитан... Вернее, уж может считать, что на груди его висит орден Александра Невского. Ничего необычного не было и в этом. Потому что Табола помнил такой случай, когда командир какой-то стрелковой дивизии на глазах у всех снял с своей груди орден и приколол его к гимнастерке отличившегося бойца. И все это в 41-м, когда отступали все и повсюду, и строем, и толпами, и поодиночке. Когда еще и в помине не было ни битвы под Москвой, ни сражения на Волге, и победный блеск серии зеленых ракет над Калачом, где замкнулись гигантские клещи двух фронтов, еще даже и в грезах не снился ни командующим, ни солдатам. Недолго размышлял Табло и над тем, что рассказал член военного совета о событиях на других участках фронта. Туго приходится... Повсюду танки, танки, танки. Подразделения с трудом удерживают оборону. Так оно и здесь, в Соломках, не легче. Здесь тоже танки, танки, танки. А до вечера еще далеко. Еще кто знает, как может обернуться дело. И сообщение генерала, что на северном выступе Курской дуги в районе Орла немцы в то утро тоже перешли в наступление. И это не было большой новостью, потому что наступление ждали. С двух сторон, с севера и юга, к нему готовились, а важным было другое, что так же, как и здесь, на Белгородском направлении, 6-я гвардейская, также стойко отбивает натиск врага. На Орловском направлении 13-я армия, а на участках дивизии полковника Джанджгавы и генерала Баринова, где атака следует за атакой, где немцы наносят основной удар, солдаты не отступили ни на один метр. Это было главным и важным в рассказе. И все же полковник Табалов, вспоминая сейчас о встрече с членом военного совета, думал совершенно о другом. Приезд генерала напомнил ему об иных боях. 41-й год. Отступление из-под Киева. Тогда штаб Юго-Западного фронта, которым командовал генерал-полковник Кирпонос, находился в Прилуках. И Табало, артиллерийский капитан из командирского резерва фронта, был прикомандирован к штабу. Дивизионы расформировались, не хватало орудий, дежурил в приемной командующего. Вспомнился именно этот сентябрьский день, когда он дежурил, и когда неожиданно в приемной появился начальник оперативного управления фронта генерал Баграмян, тот самый генерал, с которым Табал уже спустя несколько дней пробивался из окружения к Гадичу. Вся трагедия четырех армий. 21-й, 5-й, 37-й, 26-й, попавших в окружение на Киевском плацдарме, произошла на глазах, или почти на глазах у Табала. Века не стирают позора нации. Все, что он увидел потом, отступающие солдатские толпы, обугленные железнодорожные составы, колонны подорванных грузовиков, их подрывали, потому что не было горючего. Людские трупы, выброшенные волнами наотмели ниже переправ. В тот день дежурство как бы приподняло завеса над этими горькими картинами первых месяцев войны. Не все наши поражения происходили только от того, что немцы были сильнее нас. В приемной еще держалась известковая пыль, а на полу валялись выбитые взрывной волной стекла, и они хрустнули под сапогами вошедшего генерала Баграмяна. Это хорошо запомнилось. И хруст, и запыленный плащ, и желтый блеск пуговиц на кителе. Табло прошел к командующему, чтобы доложить о прибытии начальника оперативного управления, но Баграмян почти следом за ним открыл дверь. Табло слышал начало разговора двух генералов. — Привез приказ. — Отлично, давай. — Устный. — Военный совет направления предлагает нам оставить Киев и отвести войска на рубеж реки Псел, пока это еще возможно, пока немцы не замкнули кольцо. Отвод начать сегодня же ночью. — А как думает командующий направлением? — Отводить. У меня другой приказ. Ставки Верховного Главнокомандования. Я только вчера лично разговаривал с Верховным. Кольцо замкнулось. Войска попали в окружение. Их никогда не забыть. Ужасы отступления, кровавые картины переправ. Кому-то суждено было прорваться и выйти к своим, кому-то мучиться в фашистских концлагерях. Спустя 17 лет после войны генерал Табало, седой генерал в отставке, взявшийся изучать историю, размышлял о киевском сражении, проникнется еще большей ненавистью и презрением ко всему нерешительному, трусливому. Но до того, как Табало, отставной генерал, примется изучать историю, заполнит первый листок дневника, еще далеко, еще никто не знает, чем закончится Курская битва. Еще идет только первый день этой битвы. И он, артиллерийский подполковник, стоит на наблюдательном пункте возле развалин двухэтажной кирпичной школы, курит трубку, смотрит на капитана Пашинцева. Странно знакомое лицо у этого капитана. И думает о Прилуках, о приемной командующего, где пахло известковой пылью, и на полу валялись выбитые взрывной волной оконные стекла. — Вы знакомы с генералом? — С каким? — удивленно переспросил Табло. Который приезжал сегодня к нам. — Да, знаком. Я знаю его еще по 41-му, когда он был членом военного совета юго-западного направления. Табло снова набил трубку и раскурил. Он не стал рассказывать то, о чем думал и вспоминал. Гибель четырех армий и гибель командующего под хутором Дрюковщина Кирпоноса тяжело ранила. Все это было слишком большой болью, чтобы вот так двумя-четырьмя словами высказать ее. Но Пашинцеву непременно хотелось поговорить о приезжавшем в Соломке генерале, и потом он снова спросил, как вы думаете, проскочили Велис или нет? Огонь был плотный. Да, стреляли густо. По шоссе, по развилке. Думаю, проскочили и все же. Табло сказал неуверенно, но он точно знал, что виллисы проскочили. Он разговаривал по телефону с командиром 4-й батареи, стоявшей у развилки. Еще посылал солдата на шоссе, который, вернувшись, доложил, что ни на полотне дороги, ни на обочине разбитых виллисов не обнаружено. Думаю, проскочили. Не беспокойтесь, капитан. Генерал сдержит слово. Награда вам обеспечена. Совсем не о награде, — думал Пашинцев. И эти слова подполковника были оскорбительными, но он промолчал. С тех пор, как он побывал в окружении и лишился звания полковника, он привык молча переносить обиды. Он был уверен, что там было. И тот заросший артиллерийский капитан под малыми ровеньками на Барвенковском. Одно и то же лицо. И намеревался поговорить об этом, потому что генерал, конечно, хотя и заметил его, капитана Пашинцева, хотя и заглянет в личное дело, когда будет составлять наградную, все же неплохо, если кто-то третий подтвердит, какая сложная обстановка была тогда под малыми ровеньками. Скажет о приказе командующего 57-й армии генерала Подлоса. Пашинцев собрался поговорить обо всем об этом, но разговор явно не получался. И он с сожалением подумал, что напрасно завернул сюда, на наблюдательный пункт, что лучше прошел он мимо и уже был бы теперь на позициях третьей роты, пожимал руку Володину. Он решил встать и уйти, только одно удерживало его. Надо подкрепить левый фланг обороны, и, может быть, подполковник согласится выдвинуть в березовый колок взамен подбитых два новые орудия. Еще нужно было согласовать кое-какие совместные действия, потому что батальон ослаблен, роты понесли большие потери, а сдать соломки врагу и открыть его танком выход к шоссе — это все равно, что допустить прорыв обороны фронта. Но вместе с тем Пашинцева не покидала мысль, что еще может подвернуться случай вспомнить о Барвенковском сражении. Он словно чувствовал, что если не поговорить с подполковником сегодня, сейчас, то навсегда потеряет эту возможность, и потребуется много усилий, чтобы восстановиться в звании, в партии и снова получить под начало стрелковый полк. Ведь не он же, в конце концов, виноват в том, что разыгралось тогда на Барвенковском плацдарме. Едва Пашинцев начал говорить о левом фланге, о переброске орудий в березовый колок, как над соломками появились немецкие бомбардировщики. И Табло предложил спуститься в укрытие, отрытый в развалинах кирпичной школы и оборудованный под блиндаж подвал, переждать там налет. Когда вошли, подполковник обернулся и сказал: «Не в пять накатов, как у нашего майора, но я думаю, мы не побежим отсюда, а?» В его зажатой ладони дымила трубка. На лице, обращенном к двери, к свету, Пашинцев заметил хорошо знакомую пренебрежительную усмешку. Но та была. Казалось, и не пытался скрывать своего пренебрежения. Он еще с минуту стоял так лицом к двери, выжидательно оглядывая капитана, что тот ответит. Он все еще не мог забыть, как майор Грива, толстый, в белой нательной рубашке, бежал по огородам среди грядок зеленой капустной ботвы. Это паническое бегство. И трупы калачики артиллеристов на площадке, артиллеристов, которые выкатывали орудие, чтобы спасти майора, и само орудие, разбитое, исковерканное, с отсеченным колесом и задранным к небу жерлом, вспомнившись теперь, вызывали новую волну негодования. Трусость всегда оплачивает чужой смертью, а на войне десятками, сотнями смертей. Табло не мог равнодушно смотреть на Пашинцева уже потому, что тот служил под командой майора. Уже одно это раздражало артиллерийского подполковника, но была еще одна причина, отчего он сейчас, неприкрытый неприязнью и насмешкой, обратился к капитану. Он решил, что только боязнь потерять награду привела Пашинцева сюда, на наблюдательный пункт. Иначе чем объяснить такое настойчивое желание поговорить о генерале? И здесь, на войне, шкурничество. Теперь и смелость, контратака с 18 смельчаками, представлялась подполковнику по-иному. И он уже не верил в честность и искренность капитана. Он даже не подумал, что может ошибиться, и не хотел вдаваться в подробности. В полоборот смотрел он на Пашинцева и ожидал, что тот ответит. Пашенцев едва переступил порог и стоял в тени, только уши его, тоже побагровевшие, как лицо, были освещены проникавшим в дверь неярким дневным светом. Он сдержался на этот раз, хотя стоило ему больших усилий. И лишь потому, что от него ждали ответа, негромко проговорил. — Плохо воспитали. — Воспитали, — повторил Табола, и снова уже мысленно, но с большой усмешкой. — Плохо воспитали. Потом еще раз повторил это слово. Тоже мысленно, но с гневом. Прежде чем начать деловой разговор с капитаном, он несколько раз прошелся из угла в угол сырого, полутемного, оборудованного под блиндаж старого школьного подвала. О ней говорили разное. Будто бы, когда ей было 14 лет, она родила ребенка. Но никто ничего не знал, жив ли этот ребенок, где он сейчас или умер. Будто бы она с тех пор, с 14 лет, с кем только не гуляла. Когда еще в воеводской тюрьме были каторжные с каторжанами, потом с надзирателями, потом с поселенцами. Когда однажды святая Мария, переименованная в Красный Трудовик, привезла в порт Дуэ не арестантов, а добровольцев. Когда эти добровольцы разбили лагерь в воеводской расщелине, перебрались в лагерь к лесорубам, и теперь, как говорил старый поселенец из каторжан Карл Карлов, совращала молодых парней. О ней ходили разные слухи, даже такие невероятные, будто она наспор в одну ночь переспала с шестерыми надзирателями и выспарила золотой крестик, около четверти века болтавшийся на жирной надзирательской шее. Этот крестик она всегда носила с собой. И когда та была впервые встретила ее одну в лесу, у ручья, у огромного серого луна, когда-то обожествленного геликами, а затем испещренного именами арестантов на Волуне. Между прочим, было высечено ее имя — Мария. Когда впервые близко увидел ее, полуобнаженную, в черных трусах и черном бюстгальтере, сидевшую на Волуне и загоравшую под скудным схалинским солнцем, на груди ее переливался искорками золотой крестик. Память бережно хранит события тех лет. И в памяти они даже ярче, потому что из отдаления годов все прошлое окрашивается в романтические тона. Серый валун, белые ноги, спущенные к воде, тощая схалинская лиственница, на дна шагнувшие из леса на поляну, трава под ней тоже тощая и редко еще никем не примятая, где потом табло проведет столько ночей с ней, с Марией. Будет целовать, обнимать ее податливое тело, забыв обо всем, что говорили про нее, не чувствуя ревности, лишь утоляя пробудившуюся мужскую страсть. Будет гладить ее волосы, мягкие, пахнущие травой и хвоей, как эта ночь, как все вокруг на поляне у луна, где пройдет его первая, а не ее первая брачная ночь. И он, охваченный искренним желанием сделать добро, предложит ей руку. Может быть, для того и создана молодость, чтобы совершать ошибки. Тогда на Сахалине Табола не думал об этом. Тогда он еще только шагал в жизни, ему еще только суждено было познать ее полюсы. Он жил и мыслил, как тысячи юношей, его сверстников, тех самых парней и девушек, о которых теперь сложены песни, комсомольцы 30-х годов. Все началось в тот день и час у валуна, когда Табола впервые близко увидел ее. Этот день не затерялся в памяти среди тысячи других, проведенных потом с Марией. Что говорил он, что говорила она? Табола в любое время мог повторить те грубые, прощупывающие друг друга реплики, какими они обменивались при встрече. — Парень, ты, видно, и да мужского в тебе мало. Ты попробуй, испытай. Она легко соскользнула с валуна, и прежде чем Табола успел что-либо сообразить, руками обвела его шею, всем телом прильнула к нему, и он ощутил ее колени, мягкий, дрыщий страстью живот, теплую грудь и губы, впившиеся в его губы. Он все еще держал руки в карманах, не решаясь оттолкнуть или обнять эту прыгнувшую на него женщину, еще не положил ладонь на ее плечо, но уже физически ощущал все изгибы ее тела, талию, бедра. Была ли действительно та страсть женщины к нему, высокому бригадиру лесорубов, как потом говорила Мария, или была такая игра, похоть опытной самки, может быть, в сотый раз решившей проверить свое искусство. Та была всю жизнь не мог разрешить этот вопрос. Он подумал об этом уже минуту спустя у валуна, когда она снова сидела на сером камне, и белые ноги ее слегка касались воды. Он вспоминал потом об этом десятки раз, когда расписывал с ней у дуэсского нотариуса, когда увез в Россию, когда холодно, не говоря ни слова, ушел из дома в одной капитанской шинели, презирая ее, свою жену, презирая всех женщин на свете. Он снова вспомнил об этом теперь. Здесь, на Курской дуге, в Соломках. В сыром, полутемном, оборудованном под блиндаж школьном подвале, где пережидал вместе с Пашинцевым воздушный налет, и вновь с мучительной для себя болью подумал, что тогда у валуна было правдивым и что лживым. Отчего он женился на ней? Из любви, из жалости, или было еще что-то третье, стоявшее над всем этим, высший долг человека? Он хотел перевоспитать ее, сделать честной и порядочной женщиной, женой, матерью. Воспитание, воспитание, воспитание — эти слова та была тогда слышал на каждом шагу. Тогда говорили, что все должно перевернуться и перевоспитаться. Вся страна, потому что грядет мировая революция. И он, как и тысячи его сверстников, брался, звучив рукава, все переворачивать и перевоспитывать. И судьба Марии стала для него частью этой большой идеи. Глуп тот, кто думает, что из дерьма можно сделать конфету. На другой день после встречи у валуна Таблош был в Дуе, выполнял ее поручение. Те часы, когда он ходил по городу, отыскивая в магазинах розовую шелковую тесемку, он не знал, что покупал тесемку для золотого крестика. Мария лежала на грязных тюфяках в объятиях старого поселенца, годившегося ей в отцы, трепала его черную бороду и, смеясь, говорила: «Выхожу замуж, придется тебе поискать другую». Ну и после того, как вышла замуж, все время, пока жили на Сахалине, ходила к бородатому поселенцу. Ей так хотелось. Она привыкла к этому. Табло ничего не знал. Он наверняка ничего не узнает до конца жизни. Напротив, сахалинские годы будут представляться ему самыми светлыми. Вспоминая о Марии, он будет вспоминать только два дня. Первый и последний — встречу у валуна, ночь под тощей сахалинской лиственницей и деревянный белорусский городок Калинковичи. Квартиру с общим длинным коридором, дождливое осеннее утро, и ее в то утро, сонно разметавшуюся на кровати, розовую, счастливую своим особым женским счастьем, она спала так, будто сама безгрешная женщина, самая безгрешная на свете. В то дождливое утро Табло вышел на крыльцо, раскурил трубку, поднял воротник шинели и пошел, не оглядываясь по выщербленному кирпичному тротуару, еще не зная точно куда, но зная твердо, что уж больше никогда не вернется сюда, в квартиру с общим длинным коридором. Он смотрел вниз под ноги на желтые листья, прибитые дождем к тротуару. Улица вела к площади, к серому зданию, где размещался штаб части и штаб гарнизона, где он должен был сегодня получить приказ о назначении его командиром гаубичной батареи. Табло уж побывал на батарее. Гаубицы старые, на деревянных колесах, и хотя бывший комбат сказал, что они, эти старушки, участвовали в штурме Перекопа, все ж тоскливо было принимать такую технику. Но он был рад своему новому назначению, и даже деревянные колеса у старых гаубиц казались ему теперь в тысячу раз ближе и роднее, чем то, от чего он уходил, от неудавшегося семейного уюта, занавесок, ковриков, картин дешевых маляров на стенах, так нравившихся ей и так ненавистных ему, и от нее самой, сонно разметавшейся на белых простынях. Перед уходом он на минуту остановился у ее кровати. Золотой крестик, соскользнувший с ее плеча, лежал отдельно на подушке, маленький, желтый, когда-то около четверти века болтавшийся на жирной надзирательской шее. Мария не снимала его, и Табло в первые годы их совместной жизни горячо уговаривал ее бросить эту ненужную божественную безделушку, наконец смирился, привык. И последнее время даже перестал замечать его, Но теперь, уходя, смотрел именно на этот крестик с выгравированным изображением распятого Христа. Он вдруг понял, почему Мария не послушалась, не сняла крестик. Она не отказалась от своей прежней жизни. Тавлов вспомнил всю ее сахалинскую биографию и то прошлое, та почти невероятная история с надзирателями и крестиком, который он слышал тогда в самых разных вариантах, и это, из-за которой уходил сейчас, это было еще грязнее и невероятнее, чем сахалинская, пробудили в нем еще и неиспытанное чувство годливости к женщине. Он стоял и смотрел на нее, сон разметавшуюся на постели, спокойную, счастливую своим особым женским счастьем, на ее детскую улыбку на лице. Эта улыбка вызывала в нем большую брезгливость. Он не хотел будить и не разбудил женщину, ставшему теперь совершенно чужой. И дверь прикрыл за собой осторожно, без стука, потом надавил и услышал легкий щелчок английского замка, когда вышел на крыльцо, швырнул ключ в мусорницу. Он шагал через площадь. Сквозь сетку дождя ясно проступало серое здание штаба. Все, что было после этого дня, было одиноким и бесцветным. Армейские казармы, стрельба на полигонах по движущимся и недвижущимся целям. Потом война, битва под Киим, битва под Барвенковском, под Малыми Ровеньками, потом серия зеленых ракет под Калачом и этот сегодняшний бой под Соломками, панически бегущий по огороду майор, трупы, калачки, артиллеристов на площадке. Воспитание. Что может знать капитан о воспитании? Табло все еще ходил по блиндажу из угла в угол и сосал нераскуренную трубку. Он мог бы сказать Пашинцеву, что он думает вообще о воспитании. Нужно было не просто уговаривать майора, не гладить по головке, мол, будь, пожалуйста, смелым, решительным, честным, а брось на кровать с набитыми вверх остриями гвоздями, на рахметовскую кровать, и посмотреть, есть ли у этого человека мужество. Табл мог бы еще сказать, что зачем воспитывать то, что не поддается воспитанию. Глуп тот, кто верит, что из дерьма можно сделать конфету. Но Табл ничего не сказал капитану. Он снова подумал о Марии, где она, что делает, как живет. Она была по ту сторону фронта, с белгородскими высотами, в Калинковичах. В это третье лето войны она, повидавшая людское горе и сама испытавшая ужасы оккупации, насмотревшаяся на казни и аресты, ночью колуном зарубила пристававшего к ней гитлеровца и ушла из города. Она пробиралась сейчас сквозь Пинские болота к брянским лесам, к партизанам. Я согласен. Выдвинем в Березовый Колок два орудия. Хорошо бы на левом фланге иметь подвижную группу автоматчиков. Третья рота настолько ослаблена. Имейте. Если бы она была у нас. Хотите из артиллеристов? Да. Свободных нет. Впрочем, из взводов управления смогу выделить человек 20. Это было бы отлично. Хотя Пашинцеву так не удалось поговорить с артиллерийским подполковником о Барвенковском сражении, зато удалось другое — выдвинуть орудие в Березовый Колок и усилить левый фланг группы автоматчиков. Он хорошо понимал, что своим батальоном должен во что бы то ни стало удержать деревню, потому что от этого зависела, может быть, и судьба фронта, и его личная судьба. Ведь, в конце концов, разве можно жить спокойно с позорным, главное, незаслуженно позорным пятном в биографии? Он уходил от подполковника и с радостным, и с тревожным чувством, будто в самом деле предвидел, что уже больше никогда не встретится с этим нужным ему человеком. Юнкерс уж бомбили, когда капитан вышел из сырого оборудована под блиндаж школьного подвала. Он не пошел в третью роту, опасаясь, что немцы сразу же после воздушного налета начнут новые наступления, и поспешил на командный пункт. С Володиным он уже говорил позднее, по телефону, когда была налажена связь. Но немцы на этот раз не сразу начали наступление. Около часа юнкерсы беспрерывно бомбили село. Едва улетала одна партия, как в небе появлялась другая, и все повторялось сначала. Вытягивание в цепочку для захода в пике, завывание сирен, оглушительный грохот рвущихся бомб и пыль, все заволакивающее, густая, удушливая. Когда в разрывах поднятой пыли Проглядывали клочки неба, было видно, как там вверху шел воздушный бой, и истребители гонялись за истребителями, и рев их моторов, как стон, слоился над землей. Еще последние юнкерсы кружились над соломками, когда начала бить немецкая артиллерия. Казалось, и канонада была на этот раз сильнее, и длилась дольше, и только после того, как огонь был перенесен в глубину, на опушке леса перед гречишным полем снова появился черный танковый ромб. Он полз, расширяясь, шевеля боками, направляя острие опять в центр обороны третьей роты. Пашенцев опустил бинокль. Он подумал о солдатах, на которых сегодня в четвертый раз наваливалась эта огромная, громыхавшая гусеницами лавина. В эту секунду, пока протирал стекла, Пашенцев успел мысленно охватить всю свою жизнь. Узловую Рузаевку, морг в станционном дощатом складе, крестьянскую избу в малых ровеньках и чердак, заваленный старой рухлядью, где он, раненый в ногу полковник, лежал на соломенной подстилке, накрытой старым лоскутным одеялом, и по утрам к нему приходила хозяйская дочь Шура, приносила хлеб и листья подорожника для ран, где он создал свою философию жизни. Витки вниз с кровавыми зарубками, витки вверх с кровавыми зарубками. Особенно ясно он представил себе сейчас эти витки. И с горечью и болью подумал, когда, чьим отцам суждено поставить точку на спиралях войны. Когда черный танковый ромб уже подползал к гречишному полю, к Пашенцеву на командный пункт пришел командир батареи гвардейских минометов Катюш и сказал, что прислан командованием поддержать соломкинцев. Вместе с ним пришли два бойца и принесли рацию. Не дожидаясь приказа, они тут же стали настраивать ее и уже через минуту доложили своему старшему лейтенанту, что связь с огневой установлена. Больше чем чему-либо капитан Пашенцев был рад этой неожиданной помощи. Но с тем же спокойствием, как все делал в этот день, сперва пожал руку командиру батареи Катюш, а теперь наблюдал, как тот торопливо набрасывал расчеты, подавал по рации команды.